Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Коликова. Сегодня в передаче «История одной картины» мы с вами рассмотрим полотно Левитана «Над вечным покоем». Пейзаж огромного озера при наступающей грозе. Мрачная, тяжелая свинцовость безмерного неба у горизонта. Медленно движутся темные тучи. Пространство кажется безграничным и бесприютным. Вдали протянулась узкая полоска берега. Чуть ближе, открытый всем ветрам, небольшой островок. Единственное теплое пятнышко — огонек в окне церкви. Он свидетель человеческой жизни, неистребимости и тихой ее покорности. Картина Левитана «Над вечным покоем» по праву является наиболее яркой и значительной в творчестве художника. Своим содержанием и психологическим состоянием она полностью соответствует его настрою. Не случайно один из друзей Левитана назвал эту работу «реквием самому себе». Рождалось это произведение под печальную торжественную музыку Бетховена, а именно «Траурный марш из героической симфонии». Когда Третьяков выразил желание приобрести картину «Над вечным покоем», художник написал ему знаменательное письмо. «Глубоко уважаемый Павел Михайлович, я так несказанно счастлив сознанием, что последняя моя работа снова попадет к вам, что со вчерашнего дня нахожусь в каком-то экстазе. И это, собственно, удивительно, так как моих вещей у вас достаточно. Но что это последнее попало к вам, трогает меня потому так сильно, что в ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием. И мне до слез больно бы было, если бы она миновала ваше колоссальное собрание». Работа над картиной началась на озере Удомля и была закончена в 1894 году. По воспоминаниям современников, хозяин имения Гарусова переплавлял художника на лодке к островку на озере, с которого он писал этюды. Мотив церкви и кладбища на берегу озера увиден Левитаном в другом месте, в этих же краях, на озере Островном, где он сделал несколько карандашных зарисовок. Сама же церковь в картине написана с этюда, сделана еще в Плесе на Волге. На полотне Левитана огромная водная гладь и тяжелое небо давит на человека, будет мысль о ничтожности и быстротечности жизни. Где-то внизу, у края разлившегося озера, приютилась деревянная церквушка, рядом кладбище с покосившимися крестами, безлюдье, свистит ветер над вздыбленным озером. Возникают определенные ассоциации: озеро, небо со сложной игрой света и облаков воспринимается как огромный, суровый, вечно существующий мир. Человеческая жизнь подобна маленькому острову, виднеющемуся вдали, который в любой момент может затопить вода. Бессилен человек перед всевластной и могущественной природой. Он один в этом мире, как слабый огонек в окне церквушки. картина над вечным покоем позволяет понять, что чувствовал художник в моменты, когда его настигали приступы смертельной тоски и одиночества, о которых он писал художнице Елене Корзинкин. За лесом серая вода и серые люди, серая жизнь, не нужно ничего. Все донкихотство, хотя, как всякое донкихотство, оно и благородно. Ну а дальше что? Вечность, грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут еще. Какой ужас, какой страх. В то же время чувство одиночества и бессилия в работе Левитана не оказывается подавляющим. Вместе с ним, в ее образном строе, живут и иные переживания художника, придавшие большому полотну, по сравнению с эскизом, более надличный, философски спокойный и мужественный эмоционально-образный смысл. Строга и ясна композиция полотна, высоко и величественно замечательно написанное небо, которому возносит главу часовенка с теплящимся в оконце огоньком, привносящим в картину, наряду с чувством одиночества и покоя могил, сердечную мысль художника о свете, который тьма не объят, о вечной жажде тепла, веры, надежды, огонек, который вновь и вновь из века в век, как свеча от свечи, зажигают люди. Многие биографы и друзья Левитана подчеркивали его привязанность к православной церковной службе и умиление перед ее мистической прелестью. Между тем, в работах Левитана, а их число вместе с этюдами доходит до 1000 холстов, церковный пейзаж занимает ничтожное место, хотя старый русский пейзаж и был славен церквами не менее, чем своим поэтическим безлюдием и запустением. Правда, в минуты, следовавшие за периодами беспросветной тоски, Левитан бывал склонен видеть в прекрасной и жизненной природе Бога. Подчас увлекал его и церковный обряд в лесной глуши, так же, как на него изредка находило безотчетное, сентиментально умиленное созерцание природы. Но эта созерцательная умиленность, вопреки довольно распространенному мнению, проявляется лишь в редких пейзажах Левитана, таких как «Тихая обитель» 1890 год, «Вечерний звон» 1892 и «Сумерки» 1898. Левитан не раз терял присутствие духа в борьбе за жизнь, достойную его таланта. Многим в жизни увлекался и часто впадал в отчаяние. Он был исключительно и болезненно чувствующим человеком. Отдельное впечатление могло его выбить из колеи надолго. Тонкий, ранимый, впечатлительный по натуре, он, по свидетельству художника Константина Коровина, мог заплакать, потрясенный последними лучами заката в зимнем лесу, или, увидев расцветший шиповник, кланяться ему, радуясь солнцу и весне, словно молясь красоте природы. В самой личности Левитана, его облике, манерах, люди находили, можно сказать, идеальный образец человеческих достоинств. В зрелые годы Левитан, превратившийся, по замечанию его первого биографа Соломона Вермеля, из нищего мальчика в изящного джентльмена, воспринимался как удивительно душевный, простой, задумчиво добрый человек, который поражал всякого своим замечательным лицом и чуткими, вдумчивыми глазами, в которых светилась редкая и до крайности чуткая поэтическая душа. одним из свидетельств признания особой духовной красоты Левитана стало обретение в нем Поленовым модели для изображения Христа в картинах «Мечты» и «Христос и грешница». Тем не менее, Левитан не был верующим, крещенным христианином, и в своем отношении к религии, видимо, был близок к Чехову, не принимая ортодоксальной догматики ни одного из вероисповеданий, но видя в них, при условии основания не на букве, а на духе, различные формы искания истины. Из письма Антона Павловичу Чехову. «Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней. Никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором, пускай, они благоразумнее. Но это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения?» Как писал искусствовед Александр Ростиславов, как бы в насмешку над национализмом, именно еврейскому юноше открылась тайна самой сокровенной русской красоты. Левитан всем существом, психикой, музыкальным мышлением был проникнут присущими русской природе ритмами, мелодиями, аккордами. И порой в его пейзажах, их плавной мелодике, задумчиво тихой красоте золота и лазури, ясно ощущается родство с образом высшего смысла мироздания, универсального всеединства, некогда воплощенным Андреем Рублёвым в его гениальной иконе, созданной, дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего, побеждало начало любви. Картина «Над вечным покоем» была показана на 22-й передвижной выставке и была воспринята большинством критиков как вызывающая недоумение в зрителях. Непонятыми оказались и содержание картины, и в особенности новая живописная манера. Мучительные раздумья и переживания художника были объявлены желанием ответить на модную пессимистическую тенденцию. Многим критикам название картины показалось противоречащим ее изображению, которое в своей динамике далеко от вечного покоя. Река бежит и бурлит, на горизонте накапливаются тяжеловато написанные тучи, земля цветет, словом, всюду жизнь. Но художником овладел пессимизм, и он спешит, хотя подписью, названием картины, нагнать на зрителя тоску и напомнить о смертном часе. Критики совершенно не поняли глубокого смысла картины Левитана, противопоставления вечных и могучих сил природы, слабой и кратковременной человеческой жизни. Желание ответить на вопрос об отношениях человека и природы, о смысле жизни.
Thank you.